Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете самый космический подкаст в Рунете The Big Bear Theory. И сегодня, как я вам и обещал в прошлый раз, я буду не один. Ко мне в гости пожаловал Павел Проведюков, тимлид команды Mars Hopper, про которую я вам рассказывал в прошлом выпуске. Привет, Паша.
Привет.
Расскажи немножко о себе, давай в двух словах, а то я тебя так коротко представил. Расскажи о проекте, кто вы такие, потому что, может, кто-то не слушал предыдущий выпуск и не знает. В двух словах давай, для начала.
Ну, в двух словах, я интересовался с детства космосом. Вот, пошел работать на программиста, потому что на космосе не заработаешь. Вот, ну и потом интерес остался, услышал, что есть какой-то NASA хакатон. Решил туда пойти с другом. Мы создали там какой-то проект, который прошел в топ проектов мира по выбору зрителей. Вот, и сейчас может есть возможность получить первое место.
Да, долгое время Mars Hopper шел на первом месте. Потом, ну, в общем, это все мероприятие называется NASA Space Up Challenge. Это, по сути, да, хакатон, на котором представляются проекты, и потом люди, зрители, читатели могут за это дело голосовать. Делалось это на сайте. Опять же, я тоже вам об этом рассказывал буквально в предыдущем выпуске. Если вы читаете нас в Твиттере, вы наверняка это видели. Впрочем, многие новостные ресурсы форсили это мероприятие. Еще можешь рассказать чуть подробнее о мероприятии? Кто это представлял, как вы его нашли, и вообще, почему вы решили вот именно туда, а не куда-то еще пойти с каким-то проектом?
Ну, проекта у нас вообще не было. Просто мы... Ну, я услышал, что... Ну, или на Доу прочитал, или еще где-то нашел, что есть хакатон от NASA. И он будет один из крупнейших, то есть проводится в разных городах. И мне стало просто интересно, я никогда в хакатонах не участвовал. Захотелось принять участие.
Угу.
Тем более, что ребята с моей фирмы, там они выиграли какой-то другой хакатон по интернету вещей. Мне тоже захотелось понтануться перед ними.
В общем, понятно, жажда славы и наживы движет космос вперед. А как давно это вообще началось? За сколько этот весь проект был создан, получается? Потому что, мне кажется, это тоже такая неочевидная вещь. То есть, вот сколько прошло с того момента, как вы начали впервые думать о проекте?
Ну смотри, там за 3 недели проводился буткемп, где там были Каденюк, Чурюмов, и они представляли доклады. То есть каждый там выступал, рассказывал о своем опыте, как они там достигали, ну то есть как Чурюмов открывал свою комету, как Каденюк летал в космос, и был еще доклад, посвященный 9-й планете. То есть там немного про Плутон и гипотетически 9-я планета, которая, может быть, будет открыта.
Угу. Вот, хорошо. После... Извини. А еще такой момент. Вот объясни, если кто-то наверняка слышит это слово впервые, что такое вообще хакатон, как он проводится и в чем заключается его суть?
Хакатон — это такая штука, когда куча людей приходит, они там что-то быстро-быстро-быстро делают, придумывают какую-то идею и показывают ее. На все про все дается буквально 2 дня. Вот. В некоторых это 48 часов, но у нас на хакатоне было всего 24 часа по факту. То есть после всех обсуждений там включили таймер, и уже через сутки нужно было презентовать свою идею.
Угу.
Вот. Собираются обычно на хакатонах, собираются айтишники и разрабатывают какие-то программы. Но особенность NASA хакатона как раз таки в том, что там могут быть не только айтишники, там были ребята, у которых вообще не было компьютера, они из картона делали какие-то макеты. Вот. И... Ну, чуть было не получили при зрительских симпатий, мы их обогнали.
Угу. Ну, то есть, по сути, были инженеры, да?
Если да, то есть, которые... самое главное там, это, конечно, идея. Главное придумать идею интересную и донести ее до людей.
Угу. Хорошо, тогда расскажи, собственно, в двух словах про вашу конкретную идею, что такое Mars Hopper, и как вы пришли к, вот, к пониманию, что вот эта идея может работать.
Ну, сначала хочу сказать, что у нас вообще команды как такой не было. Мы все встретились на буткемпе или на хакатоне, который, ну, там разница в 3 недели. Вот. И как она вообще появилась, эта идея? Мы пришли на буткемп, нашли там девочку, которая рассказывала интересные вещи про то, что на Марсе есть углекислый газ в твердой форме. Его можно использовать для передвижения. И мы решили присоединиться к этой девочке, к ее отцу, и начали с ними обсуждать, как это можно улучшить. То есть это было так. Она говорит, что эта льдинка может левитировать, и за счет этого трение с поверхности меньше, и можно передвигаться как-то. Вот. Я ей говорю, давай вот поставим это на колесики, и тогда не нужно будет тратить энергию на то, чтобы поддерживать аппарат просто в положении. Вот. Можно будет энергию направлять только на движение. Потом я ей говорю, что с колесами это для Марса не очень подходит, давай подумаем что-нибудь другое. Ну и так мы пришли, в общем, к идее самолета. Это к идее самолета мы пришли вот уже на буткемпе за 3 недели, то есть просто в каких-то разговорах. Потом был вопрос, как нагревать этот, до какой температуры нагревать этот углекислый газ, как из него вообще получать энергию, как ее запасать. И тут нам очень пригодился физик, который позже присоединился к нашей команде. И после буткемпа мы встречались каждую неделю. А у нас там был человек, который должен был заниматься железной частью, то есть сделать какое-то управление для модельки самолетика. Был вот Александр, отец Софии, который делал как раз таки модельку самолетика из бутылок и трубочек и прочего.
Вот. Прям вспоминаются чумелые ручки. Из пластиковой бутылки собрать самолетик для Марса.
Перед хакатоном он очень большую работу проделал, конечно, подготовил все эти бутылки, все соединения этих шлангов, там накупил барометров, предохранительные клапаны, то есть там хорошо так подготовился.
То есть, еще раз, смотри, получается, у вас в итоге получилась идея, что у вас есть самолет, который может такими коротенькими, не перебежками, а перелетками.
А, да, забыл рассказать.
Да. Собственно, про проект.
Собственно, задача была какая? Сделать какой-то способ, придумать способ передвижения по Марсу, который будет, возможно, использовать локальные ресурсы. И это для перемещения людей. Там были требования к тому, чтобы он был маневренный, чтобы небольшое время перезарядки было, и прочее. И мы пришли к тому, чтобы использовать сухой лед для передвижения. И на Марсе он находится на полярных шапках в твердой форме. Идея в том, чтобы садиться на эту полярную шапку, нагребать этот сухой лед, потом внутри его расплавлять, превращать в газ, и этот газ выпускать и получать реактивную тягу. На этой реактивной тяге самолет сможет взлететь, а потом мы подумали, что в полете реактивную тягу, наверное, не очень хорошо использовать и переключаться на винты.
Хорошо. Давай тогда мы к проекту еще вернемся, к его технической составляющей. Сейчас вот у меня есть еще несколько вопросов про то, как вообще все это проходило, какую роль играла НАСА, мне интересно, в данном случае. Как они какую-то поддержку оказывали, информационную, предоставляли какие-то данные, если вам нужно было. Вот, например, условно, да, вам пришла идея самолета, который бы летал по Марсу, и могли бы вы подойти, например, написать письмо в НАСА, сказать, слушайте, у нас есть такая идея, а можете, у вас есть какие-нибудь данные, например, про плотность атмосферы или про скорость ветра вот в той-то области? Такое можно было сделать?
В таком нет нужды, потому что большинство данных НАСА в открытом доступе. У них есть специальный сайт opennasa.org или gov, я не помню. Вот. И там просто куча открытых данных, бери, не хочу.
Угу.
И да, мы их использовали.
То есть они, понятное дело, что все, что в открытом доступе, может использовать каждый, а вот что-то они делали для непосредственно вот данного хакатона?
Что делали NASA? NASA принимали заявки на проведение хакатона в разных городах. То есть, наши организаторы подали заявку на то, чтобы выступить хостом в этом мероприятии. И NASA их приняли, они,
одобрили, да?
Да, одобрили и направили определенные инструкции по проведению. И, то есть, организацией на месте уже занимался местный хост, это был Hub 4.0, вот, и спонсором выступал Data Group у нас.
Но, тем не менее, это считалось официальным мероприятием NASA, которое при поддержке, под эгидой, скажем так, да, то есть это имело статус какой-то международный.
Да, это был официальный NASA-овский хакатон здесь, в Киеве, да, то есть... Это был официальный статус, потому что все инструкции о том, как его проводить, приходили именно от NASA.
Угу. Хорошо. А когда, собственно, вот вы, скажем так, на местном уровне, я так понимаю, победили, да? Как происходило дальнейшее взаимодействие? Просто вам сказали: так, чуваки, мы вот вас в голосование вывели, можете вот эту ссылочку распространять, или как?
Не, когда мы победили, мы заняли первое место по результату выбора жюри и первое место по результату выбора зрителей. Но поскольку наш местный хост проводил впервые, и они думали, что лучше отправить побольше команд на общее соревнование, у нас вот это первое место, по сути, забрали и отдали другой команде. То есть нас отправили только на конкурс зрительских симпатий. Вот. А две другие команды, они проходили соревнования в 5 остальных номинациях. То есть там лучшая миссия, лучшее использование данных и прочее. Вот. Потом, когда нам сказали, что вы проходите на конкурс зрительских симпатий, выбор зрителей. Вот. То сказали, что нужно 30-секундный ролик. Сделать описание, выложить все данные на GitHub в открытый доступ. И, вернее, это нужно было еще на хакатоне сделать, там привести в порядок данные, которые на GitHub, перевести все на английский. То есть сделать какую-то такую подготовку, чтобы жюри NASA уже могли посмотреть и понять примерно, о чем этот проект и будут ли за него голосовать люди вообще. Потому что бывали такие случаи, когда там совершенно какие-то неадекватные проекты продвигались.
Угу. Хорошо. А какие дальнейшие перспективы NASA, в принципе, предоставляет там победителям, призерам? Будут ли они как-то в дальнейшем поддерживать проекты, или хотя бы заявляют ли они об этом? Или же это просто вот... Вы, ребят, молодцы, вы сделали крутую идею, вы ее показали за счет нашего мероприятия, а теперь дальше мы с ней сами как-то.
Цель этих хакатонов — это, конечно же, генерация новых идей. То есть, если NASA понравится наша идея, они могут взяться и общаться с нами и развивать ее.
А какие-то тоже такой, знаешь, момент, который для, например, там, Украины не очень очевиден. У вас есть какие-то интеллектуальные права на ваш проект? Это как-то оформлялось в рамках хакатона?
Эти все мы не патентовали, скажем так. Все это в открытом доступе. Любой желающий может дорабатывать этот проект.
Ага. Просто тоже может быть, знаешь, разная юридическая подоплека. Например, не знаю, NASA может прийти и сказать: так, все, что придумано на нашем хакатоне, принадлежит NASA, условно, да, как многие университеты, кстати, делают, и резонно. А любые патенты, которые созданы зарегистрированными работниками университета, они частично принадлежат университету. Поэтому NASA вполне могло нечто подобное сделать, мне кажется. В общем, Давай еще раз подрезюмируем. NASA никаких гарантий в принципе не дает, но, естественно, если идея понравится, то они будут в это дело вкладываться, как-то ее развивать, общаться, может какие-то ресурсы предоставлять и так далее, да?
Да, да. И главное это вот именно генерация идей, как-то что-то новое создавать.
Ну а как же рекрутинг? Ну, вас всех в НАСА теперь не заберут, как думаешь?
Нет.
Жаль.
Ну, то есть, победа, она совсем не означает, что проект получит какое-то развитие. НАСА никогда не будет никому гарантировать, что они будут разрабатывать его проект. Потому что идея это, конечно, хорошо, но чтобы идеи дойти до реального проекта, это нужно сделать очень большой путь.
Ну, понятное дело. Ведь это
и НАСА не может гарантировать, что она сможет провести проект по этому пути. Никак.
Ну, давай честно, НАСА не может иногда гарантировать и свои большие проекты, что она доведет до ума, потому что финансирование, потому что куча других причин. Ладно, давай тогда перейдем уже непосредственно вот к технической составляющей. Мне кажется, многим слушателям будет это интересно узнать. Вот на каком на данный момент этапе находится вообще вся эта конструкция, идея и так далее? Сделали вы какие-то прототипы? Как, ну, то есть, пытались ли вы как-то это обсчитать, вот, чтобы оно работало в реальных условиях? И, ну, давай, вот остановимся здесь пока что. Вот на каком этапе находится проект на данный момент?
Ну, давай не на данный момент. Я расскажу пока что, что мы делали на хакатоне. Угу. У нас вся активность делилась на три направления, которые, в принципе, работали независимо. То есть одно направление — это компьютерное моделирование в Unity 3D. То есть там строилась моделька, которая летала над поверхностью, но это для демонстрации было больше. Вот, я думаю, все, кто видели наше видео, видели эту модельку, как она там раскладывает винты, взлетает, садится.
Да, если вы вдруг не видели, то ссылочка будет в шоу-ноутах и, соответственно, в посте, который прикреплен на сайте к подкасту. Ну, вы, собственно, знаете, где это все, я думаю. Так что, если вдруг вы не понимаете, о чем речь, то, наверное, нужно пойти и посмотреть видео. Там действительно рассказывается в общих чертах и с демонстрациями, и всем прочим.
Вот. Потом у нас была часть с бутылками, где ребята там вырезали из пенопласта и клеили на бутылки, накачивали это все с помощью сухого льда, делали какие-то запуски. Ну, естественно, во время демонстрации мы не запускали этот самолет, но мы показывали запись запуска. Вот. Ну, то, что многие потом показывали по телевидению, как мы запускаем.
Угу. Ну, грубо говоря, это такой очень-очень грубый прототип, да?
Очень грубый. Главное, это самый примитивный прототип, самый примитивный самолет, который использует реактивную тягу.
Ну, это такой proof of concept получается, что в принципе можно за счет сухого льда создать реактивную тягу. Вот я так понимаю, вот такую цель преследовали, да?
Ну да, да. Угу. Вот. И еще было направление физических расчетов, там, где я и мой друг Славик, физик, мы делали физические расчеты того, сколько энергии нужно затратить на то, чтобы его расплавить, поднять давление, перевести в жидкое состояние, из жидкого в газообразное, сколько энергии будет потрачено, когда мы откроем клапаны, и оно все будет вылетать в марсианскую атмосферу, с какой эффективностью и ну, какую реактивную тягу можно так создать.
Угу. А были ли расчеты там про оптимальный размер крыла, потому что на Марсе же сильно отличаются условия, там и гравитация значительно меньше, и атмосфера значительно более разреженная, и агрессивность окружающей среды в виде там, ветра, еще чего-нибудь. Ведь это тоже учитывалось наверняка.
Ну, агрессивность среды не учитывалась никак, потому что нам сказали, ребята, если вам нужны какие-то предположения, делайте эти предположения, что оно так и есть. Поэтому мы сделали ряд таких неочевидных предположений. Вот. Про ветра мы не особо заморачивались, скажем так. Про крыло мы использовали программу, которая есть у NASA, Foil Sim называется. Там можно задать конфигурацию крыла и посмотреть, какую подъемную силу он создает, какое сопротивление он имеет и прочие характеристики. Используя его, там можно сразу использовать пресет для марсианской атмосферы. И мы посмотрели, что в принципе наш самолетик условно 200 килограмм, что он может летать на 8-метровых крыльях. Вот. Откуда эти цифры взяты? Ну, я спросил нашего конструктора Александра, и он мне дал эти цифры.
Вот хороший подход. Я спросил конструктора, это знаешь, такая закрытый black box, который ты вводишь команду, она тебе выплевывает результат. Хорошо,
не, ну, удобно. То есть он сказал, 8,5 метров это под капсулу, как оно, Atlas 5, который выводила марсоход Curiosity. Вот под него там получится 8,5 метров крылья можно запихнуть. Вот. А масса 200 килограмм, ну это мы так условно прикинули, если у нас там 50 килограмм сухого льда, и там сколько-то еще должен весить самолет, ну в целом оно должно получиться примерно килограмм 200. То есть мы взяли просто какие-то цифры и посмотрели, будет ли оно вообще на этих цифрах работать.
Ну, понятно, то есть сначала аппроксимации какие-то, потом уже это все напильничком допиливается. То есть тут как бы, мне кажется, все понятно. Никто же не ожидает, что вы сразу возьмете и так все прочитаете и скажете, так вот, самолет будет летать вот таким.
Естественно, я думаю... у нас не было времени там на нахождение оптимальных каких-то значений, мы просто посмотрели, что оно сходится более-менее по порядку.
Угу. И еще раз, то есть все получается, это моделировалось, обсчитывалось и так далее на основе open-source данных, которые вы брали у непосредственно у NASA. Угу. Хорошо, теперь тогда следующий вопрос. То есть мы все-таки так и не ответили, на каком этапе на данный момент находится проект. Вот вы строили какие-то прототипы дальше, пытались, ну хотя бы примерно прикидывали, где это можно построить, какие-то, может, миниатюры, какие-то испытания уже после, скажем, вот этой вот бутылочной вашей модели, про которую ты рассказывал.
Да, у нас небольшое развитие получилось, то есть мы исследовали дальше, что нам, как нам лучше с ним быть. По части физической мы пришли к тому, что нам нужно использовать суперкритический CO2, потому что при выпуске в атмосферу он не будет конденсироваться, то есть там не будет вылетать какой-нибудь снег случайно, а будет просто как газ расширяться. Вот. По части прототипов мы сделали самолетик с управлением, который может держать высоту, вот. Но он еще так слабовато работает. То есть там уже какой-то компьютер, на нем написана программа, которая использует данные датчиков, акселерометров и стабилизирует полет самолета. Ну, потому что для нашего самолета рассчитано, что он будет вообще автономно летать в марсианской атмосфере и сам находить места для посадки, сам себя стабилизировать и прочее.
Ну, в принципе, логично, так как все марсоходы умеют автономно выполнять задачи. Ну, как, скажем так, это управление такой штукой, это скорее пошаговые стратегии, нежели какой-то режим реального времени.
Да, поэтому мы взяли такое вот начальное, это самое базовое, держать высоту. И у нас есть планы насчет того, чтобы использовать вот эти большие баллоны, которые летают в стратосферу, для того, чтобы создать... Ну, испытать какую-то аэродинамическую уже модель, которую мы в будущем планируем создать. Что, ну, просто на высоте 31 километр атмосфера Земли очень похожа на марсианскую атмосферу. Вот. Поэтому если туда закинуть самолетик с нужной аэродинамикой, вот, который будет, ну, не в три раза, но почти в три раза легче, вот, то можно уже смоделировать поведение нашего самолета в марсианской атмосфере.
Ну, то есть, грубо говоря, собрать какие-то данные, да, о том, как он себя ведет, возможно, какие-то улучшения.
Да, да.
И так далее.
Угу. Вот. И второе, это тестирование непосредственно систем реактивных. То есть нагревание, испарение этого углекислого газа, использование его для реактивной тяги, сколько тяги будет создаваться, энергетические какие-то вопросы решать. Вот, это все мы планируем уже на Земле с помощью другого прототипа. Работы над этими прототипами пока что не велись, это только в проекте, потому что у нас была немного другая задача. Нам нужно было как можно больше людей заставить, ну не заставить, но попросить проголосовать.
Да
за
кого
наш
там
проект.
Стесняться, заставить. Все свои. Вот, значит, то есть тогда вот еще какой у меня вопрос есть. Были ли у вас какие-то в этом деле спонсоры, потому что дело это, я так понимаю, не бесплатно прототипы строить, либо НАСА, может, какие-то деньги выделяла, ну, собственно, весь хакатон, как вообще вот это происходило, ну, потому что, знаешь, вот я сейчас не могу пойти, думаю, построю-ка я прототип, выведу его, значит, в стратосферу, сейчас пойду вот на радиорынок, быстренько соберу себе что-нибудь и выведу, это же дело такое, гораздо более сложное.
Ну, касательно того, что у нас сейчас есть, то это бутылочные прототипы, они, в принципе, дешевые. Управление делалось с помощью Arduino и там небольших схемок. Оно, в принципе, недорого, там порядка $30. Вот это все.
Ну, то есть своими силами, грубо говоря, пока вы обходитесь.
Да, сухой лед, он, на удивление, дешевый. Это 30 гривен за килограмм. Можно найти на OLX поставщиков без проблем.
Ну, вот. Он же используется много где, сухой лед. Так что, да, действительно, да. Вряд ли должно быть проблемой. То есть, пока что никаких спонсоров, ничего.
Да, все делалось из своего кармана. Пока спонсоры были не нужны. Но для развития проекта нам будут нужны спонсоры, потому что запуск в стратосферу — это дорого, разработка прототипов — это все дорого. И... Ну, мы сейчас вот в процессе поиска, то есть мы ходили к космическому агентству, спрашивали, насколько им это интересно, они высказали свою точку зрения, которая, ну, немного неожиданна для нас была.
Вот. Угу. А какую точку зрения, или это секрет, военная тайна?
Ну, они как-то не столько заинтересовались самим проектом, сколько им больше интересно, чтобы молодежь участвовала в космических проектах. Ну, просто в целом вовлекать молодежь в космические проекты, потому что у них есть проблема, то что там средний возраст в районе 60 лет там, сотрудников.
Ну да, есть такая проблема, мы ее, в частности, тоже обсуждали в одном из подкастов, про то, что, скажем так, вот в постсоветской космической отрасли там, как правило, либо... совсем-совсем молодые студенты, либо уже старички, которые сидят на своих местах и боятся кого-нибудь подпустить. Но я думаю, это тема для отдельного тоже разговора. Ну, то есть, в целом, вам сказали, ребят, вы, конечно, молодцы, но денег мы вам не дадим, да?
Не, ну, денег они сказали, мы дадим, если вы нам скажете, какая ожидаемая прибыль от этого, может быть, какие будут сроки, вот, и в чем выгода вообще для нас.
Ну, понятно. Ну, то есть, денег мы вам не дадим.
Не, ну почему? Они, в принципе, сказали, что у них есть 1 000 000 гривен, которые они могут выделить.
Угу. Ну,
но там есть
хорошо.
Определенные требования, которым нужно соответствовать.
Ладно, давай тогда финансовый вопрос пока что отложим. Он, безусловно, важный, но, тем не менее, мне кажется, есть еще некоторые моменты, которые мы не обсудили.
Ну, просто они не могут взять просто и дать деньги какой-то команде, которая там...
Ну, понятно, я же говорю, то есть, да. Там нужны бумажки, бюрократия, все вот это вот. В общем, посмотрим. Это еще будет в будущем. Может быть, когда вы уже будете что-нибудь запускать на Марс, еще раз придете в подкаст и расскажете нам уже, как это все проходит. Вот. Давай еще вернемся к самому самолету, да? Вообще, когда все это моделировалось, ну, как-то вы все это дело себе представляли, что бралось в расчет в плане железной составляющей и, соответственно, к нему потом, как вы планируете вообще разрабатывать программное обеспечение? Потому что, ну, известный факт, что там Ардуинку ты не запихнешь в космический аппарат, потому что, во-первых, там нужно использовать другие процессоры, потому что техпроцесс там меньше, по-моему, 20 нанометров уже в космос не запустишь, потому что там куча радиации, и любая заряженная частица, которая пройдет между транзисторами, она может их просто замкнуть, если они будут слишком близко находиться друг к другу. В общем, есть технические ограничения, и есть своя специфика, есть там защита от радиации, та же самая, электроники. Закладывали ли вы это хотя бы теоретически в этот проект, который вы делаете?
Ну, на самом хакатоне, конечно, мы об этом вообще не задумывались, потому что у нас был пример Curiosity, который свободно разгуливает по Марсу без каких-либо проблем особых. Вот. И есть множество спутников, которые работают там при сильных отрицательных температурах, при сложных очень условиях, там, с большим перепадом температуры и той же самой радиации. Вот, поэтому мы считали, что это не будет составлять какой-то нерешаемой проблемы.
А что по поводу ПО? Вы как-то, вот у вас есть, ты сказал, уже какая-то программка, которая там стабилизирует на высоте определенный самолет. Какие, соответственно, следующие шаги вы планируете предпринимать и кто этим будет заниматься?
Ну, мы планируем дальше развивать этот автопилот, для того, чтобы он мог как-то уже определять, ну, как-то сканировать пространство, которое перед самолетом будет для определения мест посадки, ну и картографии.
Ну, по сути, вам нужно просто найти беспилотный автомобиль Google, выдрать у него сверху вот эту штуку и прицепить на самолете.
Ну, в районе того, да.
Да. Значит... Такой еще вопрос. Были ли какие-то такие, скажем так, неожиданные моменты вот в процессе разработки всего этого, которых, в принципе, вот ты или любые другие участники вашей команды, в принципе, не догадывались, что такое вот бывает? Ну, я не знаю, я просто... Я-то не занимался подобным, поэтому я не могу предположить, что такого может быть, знаешь?
Был один неожиданный момент. Он меня, конечно, очень сильно опечалил, но потом нашлось решение. В общем, мы сначала думаем, вот такая вот штука хорошая будет летать по Марсу, откуда брать энергию? Вот. И сначала мы подумали о солнечных панелях. Вот. Посмотрели, что на солнечные панели недостаточно энергии попадает. То есть это оно будет долго очень нагревать, не факт, что... тепловые потери, что получение энергии от Солнца сможет компенсировать какие-то тепловые потери. Вот, и мы решили взять какой-то более эффективный источник, который, например, используется на Curiosity, это радиоизотопный термогенератор.
Угу.
И потом, спустя какое-то время, мы поняли, что задумываться о солнечных батареях вообще не приходится, потому что самолет рассчитан на то, чтобы летать по местам полярных шапок, там, где есть сухой лед. А он там есть только зимой. И это получается полярная ночь. То есть солнца в принципе нет. Весь свет, который там будет, это свет от звезд. И спутники Марса, они очень маленькие, они света не дадут. Поэтому такая вот немного паника, то, что у нас аппарат, получается, не будет вообще ничего видеть. Вот. Но это все решается тем, что сейчас технологии радиолокации очень продвинуты и могут различать там очень небольшие объекты на больших расстояниях. И тут возникает вопрос энергозатрат. То есть у нас, в принципе, есть радиоизотопный генератор, который создает электроэнергию, и радиолокатор, который очень хорошо кушает эту энергию. Нужно будет найти оптимальную частоту использования этих радиолокационных волн, то есть как часто посылать сигналы и прочее. Вот это было довольно неожиданный такой поворот, когда мы поняли, что у нас солнца-то вообще нету.
Ну да, неожиданный, да. То есть обычно все думают, на Марсе поставим солнечную батарейку, будет работать. А тут получается, что не совсем. Хорошо, смотри, какие следующие этапы планируются в проекте? Допустим, если он там займет, не займет место. Пока что мы этого не знаем на момент записи подкаста. Я думаю, возможно, если вы слушаете тоже в четверг или в пятницу, вы это уже где-нибудь прочитали, например, у нас в Твиттере. Но, тем не менее, вот есть ли какие-то дальнейшие планы?
Ну, то есть на самое ближайшее будущее?
Ну вот вообще, какие-то этапы, которые вы себе представляете. То есть не обязательно, знаешь, коротенькие, можно глобальные этапы из серии. Вот мы построим прототип, оттестируем, и тогда уже будем его там пихать в NASA, говорить, а давайте вы там включите в список миссий, например. Не знаю, это я из головы придумываю.
Ну, в принципе, у нас вот есть желание сделать два прототипа, один наземный, другой высотный. На них отработать как-то технологию, и если все получится, то разрабатывать уже аппарат для Марса.
Угу.
Сотрудничать с кем? Ну, я не знаю, может быть, там с Маском сотрудничать, может быть, ну, вряд ли с нашим космическим агентством, но может быть, нас заинтересуется, но там вопросы юридического будут плана.
Ну, естественно, то есть это все сложно.
Другая страна.
Ну, не только другая страна. Я немножко мне рассказывали тоже, когда я там в Астриуме был по поводу того, как оформляются проекты НАСАские. Там даже внутри самой НАСА это все очень-очень сложно. И куча-куча бумажек, куча-куча согласований. Потому что все это дорого, все это нужно где-то строить, и это все контракты, это все деньги, а, соответственно, все сложно. Но, тем не менее, мне кажется, главное, чтобы была интересная идея и, скажем так, интересный проект. Собственно, об интересности проекта. Вот ты говорил, что вам нужно будет, если вы, например, захотите куда-то этот проект дальше двигать, вам нужно будет обосновать его ценность. В частности, я так понимаю, речь идет и о научной ценности. Задумывались ли вы о том, какие научные приборы можно, какими можно будет оснастить аппарат, что он будет измерять, что он будет смотреть? Потому что, ну, летать, конечно, это круто, но нужно бы какие-то данные собирать. Вот. Есть ли у вас представление о том, какие данные он теоретически может собирать, что для этого ему будет нужно?
Ну, во-первых, с помощью своей радиолокации он сможет делать картирование местности, то есть строить 3D-модель всего окружения.
Ну, это, понимаю, в довольно неплохом разрешении, учитывая то, что он будет летать невысоко.
Да, и то, что ему нужно, это хорошее разрешение для планирования мест посадки. Вот. Кроме того, он будет собирать данные о атмосфере на разной высоте, в разные... Ну, как она будет меняться, потому что он будет перемещаться по большим расстояниям со временем. То есть мы планируем долгую миссию.
И долгую за того... насколько? Это, там, год, два,
ну, пять? Одна полярная зима.
Ага.
Потому что когда наступит полярная весна, ему придется очень несладко. Там все будет бурлить, кипеть, испаряться. И сомневаемся, что он выживет.
Ну, вот. Curiosity тоже планировалось на 90 дней запустить.
Касательно еще данных. Когда он будет садиться, он сможет делать какие-то сейсмические замеры, пробы грунта брать и анализировать состав того, что находится под ним. Я считаю, что вот как раз-таки изучение состава марсианского льда и его какая-то глубинное изучение, оно имеет наибольшую пользу, потому что вот эти вот полярные шапки Илон Маск хочет растопить и для того, чтобы нагреть Марс. И неизвестно, что произойдет вообще в результате того, что он их растопит.
Ну да, это один из вариантов терраформирования Марса. Мы знаем, что их есть несколько, но да, действительно, один из вариантов — это растопить полярные шапки и таким образом и атмосферу насытить газом, и, возможно, жидкости добавить, ну и, в общем, поднять температуру планеты, что в данном случае, ну, если мы когда-нибудь начнем чего-нибудь терраформировать, что, скорее всего, будет не скоро. Вот. Но, тем не менее, конечно же, собрать данные, которых на самом деле не так и много по поводу полярных шапок. Их, в принципе, я не знаю, честно говоря, есть ли они вообще.
Да, там были миссии. Миссия «Феникс», который садился неподалеку от полярной шапки и делал разные замеры. Вот. Это все было в летний период, то есть о зимнем периоде неизвестно. А касательно, собственно, самих полярных шапок, их исследовали с орбиты с помощью снова радиолокации и, ну, я не знаю, как там, сигналы проникали сквозь лед и, в принципе, дали какую-то приблизительную картинку того, что там на полярных шапках под слоем воды есть еще такие пузырьки углекислого газа, вот, которые не тают в течение лета. То есть, в принципе, не весь углекислый газ там испаряется летом на полярных
А,
шапках.
такой, знаешь, уже немножко ближе к фантастике вопрос. Не задумывались ли вы о том, что вот этой самой миссией вы можете нарушить, я не помню какого года, честно говоря, соглашение ООН про то, что никакой антропогенный аппарат не имеет права приближаться к жидкой воде на Марсе, в частности, ну, я понимаю, что там не совсем жидкая вода, но на полярных шапках есть в какой-то степени вода, в плане в каком-то соотношении, конечно, преимущественно СО2 в твердом состоянии. Но это, в чем-то соглашение это заключается? В том, что если там есть жизнь, или есть шанс достаточно большой существования жизни, никакой аппарат без предварительной обработки не может туда быть направлен, потому что он может туда занести земную жизнь и все там похерить.
Естественно. Вот, поэтому, если мы будем запускать аппарат, мы будем его обрабатывать. Вот. Кроме того, полярные шапки — это то место, где жидкая вода отсутствует, там только лед. Вот. А Curiosity, он как раз-таки бывает в тех районах, где вода может стать жидкой, поэтому не нарушает ли Curiosity этот самый резолюцию?
Ну, нам в любом случае об этом не скажут, даже если и да. Но там же была целая история, когда Curiosity хотели направить, ну, подумывали направить к вот этим вот зонам, где нашли, собственно, косвенные подтверждения нахождения жидкой воды, но потом сказали, ну вы чё, ребят, туда нельзя, Curiosity не стерильный. Вот. Кстати, придумал вам гениальную бизнес-идею. Называйте самолет «Зимний солдат», собирайте денег с Marvel за рекламу, и вот. Ведь зимой же будет летать.
Да, зимой.
Все, если что, я хочу роялти. Вот. Ну и давай потихоньку закругляться. В принципе, давай коротко подрезюмируем по поводу того, вот, что вы планируете делать дальше, независимо от того, пока что мы не знаем, да, выиграете ли вы этот вот приз зрительского голосования или нет. То есть у вас же все равно вложили в этот как минимум свой труд, это ваша идея. Как вы ее вот планируете дальше развивать? Хотя бы, ну давай, хотя бы максимально оптимистичный план.
Ой, это сложный вопрос, потому что я лично себе этого не представляю. Я взял небольшие каникулы в этом проекте и передал командование другому члену команды.
Ага.
Вот. Но в принципе мы планируем найти каких-то спонсоров. Вот. Мы планируем сделать прототипы. Возможно, это все уйдет в совершенно земные какие-то технологии. Мы планируем также привлечь студентов из разных вузов для того, чтобы это и им будет полезно, потому что это нестандартные задачи. Мы когда подошли с идеей вот этого углекислого газа к профессору из КПИ и сказали, что вы думаете там, как лучше это сделать, ну это после хакатона. Вот. Он очень удивился вообще нашей задаче, то, что мы ее рассматриваем, и очень удивлялся. А потом восторгался, конечно, нашей идеей и сказал, вау, классная идея, реальная более-менее.
Ну понятно. То есть вообще, конечно, в идеале сейчас, не знаю, позвонить в НАСА или позвонить Илону Маску, сказать, Илон, покупай нас, давай вместе полетим на Марс. Вот. Смотри, если вот я понимаю, что это еще, я думаю, не один год разработки, если получит дальнейшее движение. Но вот давай себе представим, что там через условно 10 лет этот проект построен полностью и готов к запуску. Это будет наверняка заниматься кто? НАСА или ESA, или я не знаю, как вы это себе представляете. Или пока что это все такое далекое будущее, о котором никто не думает.
Это сейчас довольно далекое будущее, потому что кто знает, кто будет запускать ракеты в будущем, больше SpaceX или NASA.
Ну и мы так просто говорим, SpaceX, NASA, еще есть куча разных, есть вон Индия, угрожает всем дешевыми запусками, уже ее реально побаиваются, потому что сейчас, возможно, повторно используемые первые ступени никому будут не нужны, потому что эти индусы, которые дешево все выведут на орбиту. Ну, есть там китайское космическое агентство, японское космическое агентство, ESA, которое на мощностях Роскосмоса может что-нибудь выводить, например, там к ExoMars примкнуть. Сделать еще один этап ExoMars.
Да, то есть, в принципе, на будущее так загадывать я не рискну.
Ладно, давай тогда на этом подведем итог. И, не знаю, мне было очень интересно про это все дело послушать. Мне кажется, понятное дело, что это все пока что такой идея, и да, какой-то реализации в реальном мире ей достаточно далеко, но тем не менее, мне кажется, вот этот вот опыт взаимодействия, опыт разработки, опыт воплощения какой-то изначальной концепции в некий прототип, который хотя бы хоть как-то показывает работу концепта, доказывает, что в принципе идея работоспособна, и вот это вот дальнейшее развитие, мне кажется, это очень-очень важно, и я очень хочу, чтобы ваш проект как-то получил дальнейшее развитие, и, возможно, я потом буду рассказывать, что вот эти ребята-то в моем подкасте поучаствовали, и сразу у них все в гору пошло.
Спасибо. Ну, самое интересное то, что мы вот не были особо знакомы до этого хакатона, то есть мы почти все там познакомились. Я пришел туда со своим одним другом, вот, нашел там других людей, мы все познакомились и объединились в такую хорошую функциональную команду.
Вот это да, вот это на самом деле круто, и если вы будете находить информацию, мы тоже будем пытаться ее в бирдикастом всем распространять, если будут какие-то интересные хакатоны или конкурсы, в которых, в принципе, любой желающий может принять участие, если у вас есть какая-нибудь тяга к тому же космосу, если вы слушаете наш подкаст, или к программированию, если вы там больше увлекаетесь IT, пожалуйста, ходите, это отличный способ познакомиться, какую-то идею свою воплотить в жизнь и, соответственно, дать ей какое-то развитие, получить очень важный опыт по превращению какой-то изначальной задумки уже в нечто более материальное. Вот. Ну, а на этом все. В принципе, огромное спасибо, Паша, что пришел. Как я уже говорил, было очень интересно. Я думаю, если у наших слушателей появятся какие-то вопросы, вы можете задавать их. Куда тебе лучше задавать вопросы?
На Facebook, наверное.
Вот, да, я оставлю все контактные
у
данные.
У нас есть группа на Фейсбуке, в принципе, можно писать туда, там больше людей, чем я один.
Угу. Ну и, как обычно, вы можете писать к нам в Твиттер, в наш Телеграм-чат, я все это буду по возможности стараться перенаправлять. Ну и что касается ваших вопросов, я их вынужден перенести на следующий раз. Их собралось довольно много, они интересные. Все те вопросы, которые вы задавали по проекту Mars Hopper, я постарался как-то включить в этот подкаст, сделать это не отдельно в конце, а все-таки вплетать в канву повествования. Но, однако, есть одна тема, которую я просто не могу обойти стороной, поскольку мне ее скинули уже невероятно какое-то количество раз, задавали вопросы. Она касается статьи, которую во многом профорсил небезызвестный Эльдар Муртазин. Я не буду давать на нее ссылки, если вы очень хотите, то можете, конечно, почитать ее на Mobile Review. Я вам это делать не советую. И я, собственно, объясню почему. Коротко, смысл этой статьи заключается в том, что, в общем, Илон Маск — это фейк, он ничего не придумал, и на самом деле все это, все, что он делает, это мыльный пузырь для зарабатывания денег. Я со статьей в корне не согласен, однако прежде чем вызывать какую-то реакцию, я все-таки попытаюсь объяснить почему. В принципе, я не буду пытаться переубеждать кого-то или давать какие-то показания по поводу того, что я думаю об Илоне Маске, потому что в данный момент это не важно. Собственно, сам товарищ Эльдар, который небезызвестный мобильный аналитик, и считает себя экспертом во всем, что видит, впрочем, это как бы его право, в превью к этой статье, ну вот к небольшом текстовом параграфе, говорит о том, что нужно оперировать фактами. Но проблема в... И, собственно, вот эта статья, мол, вызовет у вас эмоции, но вы постарайтесь уж как-нибудь фактами говорить. Но на самом деле в статье фактов-то, по сути, и не приводится. Дело в том, что, мне кажется, и из таких ситуаций можно извлекать какую-то пользу, в том числе образовательно. И вообще сам Эльдар, который, например, фактами наличия в тумбочке керамического Galaxy S5 или какого там тоже известен, да, то есть человек вызывает к фактам, несмотря на то, что сам неоднократно на них обжигался, но я вот о чем. Как сам Муртазин, так и сама статья являются ярким-ярким примером нескольких логических уловок. Логические уловки — это, собственно, такие приемы, которые используются в споре, ну или в приведении аргументов, которые на самом деле аргументами-то не являются, но старательно под них маскируются. И очень-очень ярко в этой статье, просто вот можно в учебник, знаете, вот вырезать ее и вклеивать. Есть такое понятие, как уловка, называется оно «соломенное чучело». Я, честно говоря, не знаю, как она по-русски правильно преподается в наших там вузах по психологии и социологии, но вот в вольном моем переводе она звучит именно так. И ее суть заключается в том, что оппонент ваш, он берет ваш аргумент какой-то, видоизменяет его, делая заведомо неверным, и потом шашкой наголо на белом коне этот ваш псевдоаргумент развенчивает. Вот это краткое содержание любого абзаца этой статьи. Я не вдавался в подробности, но там достаточно бегло пробежаться, чтобы понять. Это, то есть, важно такие моменты видеть. Вообще, в любом... Тут сейчас речь не про Маска, речь даже не столько про космос, сколько про критическое мышление и понимание, где реальные аргументы и вот те самые факты, к которым взывают некоторые авторы, а где логические уловки, которые на самом деле аргументами-то совсем и не являются. Еще одна логическая уловка, которая ярко-ярко прописана, просто белой нитью прошивает всю эту статью, это ложная дилемма. Тоже есть такое название, по-английски она называется Black and White Fallacy, но суть ее заключается в том, что вам предоставляется вот вроде как выбор, который на самом деле выбором тоже не является, то есть ложный выбор. То есть, либо вы говорите, что фу, Маск, короче, все украл из детского журнала советского «Юный техник», сам ничего не сделал, гадкий такой мужик, и нужно его ненавидеть. Если вы не согласны с автором, то вас тут же записывают в «Ах, ты московод, веришь в него как в бога, дурачок, ничего не видишь за своими розовыми очками». Вот дело в том, что... нету вот этих вот двух исключительно противоположных бинарных опций. Вернее, нету бинарного выбора, нету этих двух опций. Между этими опциями есть огромное поле, в котором может быть мнение человека. И эту логическую уловку тоже нужно очень-очень видеть и не поддаваться на нее. Если вам предоставляют ложный выбор, как правило, это... либо ты согласен, ах, раз ты не согласен, значит, ты, тебя обвиняют во всех смертных грехах. Вот, условно, очень-очень тоже яркий пример был, не знаю, на, если вы помните, скандал с Оскаром, когда говорилось о том, что чернокожих актеров не номинировали, это значит, что их не уважают или еще что-то, и при любой попытке кого-нибудь вот вообще не согласиться с этой точкой зрения, его тут же записывали в расисты. Вот это тоже яркий пример ложной дилеммы, и на самом деле не нужно на это вестись. Ну, а что касается последнего какого-то посыла, который я бы вместе с этим донести, еще раз, честно говоря, я не очень хотел говорить об этой вещи, но меня спросили о ней столько-столько раз, что это просто было, ну, нельзя проигнорировать. Мне кажется, что вообще, когда люди начинают с такой уверенностью что-то опровергать, они должны приводить действительно факты, о чем и говорится в статье. Но, знаете, раздувать такой большой шум из-за того, что какой-то дядечка, который позиционирует себя как автор нескольких романов, которых он написал с горя, честно говоря, я не понимаю, откуда столько шума. Почему? Ну, понятное дело, Эльдар Муртазин довольно популярная личность, но он как бы тоже себя позиционирует как такой эксперт, и он все знает, и там есть моменты, когда я пришел на завод Теслу, и мне тут же сказали, что мы-то ничего не изобрели, у нас на самом деле ничего нет, ну, мир не работает так. Если бы кто-то пришел на завод Теслы, ему бы точно ничего не сказали никогда, как минимум. Но это такое, это просто примеры, которые... Я не понимаю, почему из этого раздули такой большой шум. И мне кажется, нужно просто-напросто включать голову и фильтровать вот такой вот кликбейт, который призван вызвать эмоции и набить какую-то популярность за счет вот такого грязного довольно пиара. В частности, как мы видим, не погрешил этим и сайт Mobile Review. Ну, это личное дело их авторов, модераторов и редакторов. Я просто вас хочу призвать... Я еще раз не пытаюсь вам... Опять же, у меня нет вот этой вот самой ложной дилеммы. Я не пытаюсь вас склонить в сторону поклонников Маска или что-нибудь такое. Я пытаюсь достучаться до вас, чтобы вы просто думали своей головой, анализировали тексты, анализировали информацию и делали уже из них выводы. При этом руководствуясь исключительно фактами и избегая всяких логических уловок, которыми, к сожалению, полна информация в интернете, поскольку она туда попадает, как правило, почти не фильтрована. Ну вот и на этом все. Я думаю, на этой грустной теме можно закончить. В принципе, можете еще раз перечитать мою статью, которая называется «Думай», и посыл в ней все тот же. Нужно включать голову. Еще раз спасибо Паше, спасибо проекту Mars Hopper, что пришли сегодня к нам, рассказали про проект. Все свои вопросы направляйте ко мне в Twitter, в наш Telegram-чат, везде, где только можете. Можете писать в Facebook группу Mars Hopper, все ссылки есть в шоу-ноутах и на нашем сайте. Ну а с вами мы услышимся в следующий четверг. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.